Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эти дни мы наконец-то вышли на расчетную мощность нашего передатчика на волне 72,92 МГц, 5 киловатт, то, что мы ждали долгое-долгое время. Мы бы очень хотели бы знать, насколько улучшилось качество нашего вещания, насколько дальше нас стало слышно, то есть насколько те вложения, которые мы с вами вложили в создание вот этого более мощного передатчика, наконец-то оправданы. Присылайте свои ответы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел напишите, где слышно и как слышно. Кроме того, присылайте нам ваши замечания электронной почтой info@radonezh.ru. И всегда под рукой у вас телефон. Пожалуйста, звоните к нам на автоответчик 8-495-950-6996, 8-495-950-6996. Нам очень важно знать, как нас слышно. Храни всех Господь.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы» и в студии Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», наш постоянный ведущий и автор нашей программы Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Николай Алексеевич, поступают звонки, спрашивают о книге, которую вы написали. Напомню ее название, о русской литературе «Записки сельского учителя». И как эту книгу можно приобрести, чтобы ее прочитать, мы даем только телефон. Это телефон фонда Столыпина. Вот сейчас, кто заинтересовался, могут приготовиться и записать этот телефон. Телефон в Москве 8495, это код Москвы, 775-21-76. Я повторю основной номер телефона. 775-21-76. Фонд Столыпина. Ну, и должна повторить наши тоже координаты. Кто-то, может быть, захочет нам написать. Москва, 115-326, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Можно и отправлять сообщение по электронной почте info@radonezh.ru. После традиционных объявлений о том, как с нами связаться, мы всегда рады, если наши слушатели откликаются, задают нам вопросы, сообщают свое мнение о ком-то из русских писателей, поэтов, или, может быть, просто делятся впечатлениями от прочитанных книг. Надо возвращаться, так сказать, к нашему занятию по плану, а в плане у нас творчество Льва Николаевича Толстого, и мы на прошлой программе договорились, что акцент сделаем даже не на литературных произведениях, немножко это необычно, но вот так мы решили вместе с вами, а будем говорить о мировоззрении самого Льва Николаевича Толстого. И я закончила строками стихотворения прошлую программу, сейчас почти с этих строк хочу и начать. Это Пушкин. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин». Вот, к сожалению, мне так хочется сказать, что, к сожалению, программа прошлая у меня в душе оставила, ну, такой тяжелый след. Вот немножко было страшно поневоле средь неведомых равнин. Даже не потому, что неведомое, а потому что я и наши слушатели столкнулись с взглядами человека, русского писателя, которые задевают, ранят, и эти взгляды, мне кажется, никого из православных людей не могут оставить равнодушными. И это такое тяжелое впечатление.
Обратим внимание, что Толстой, он великий, прекрасно стоит фразы, он очень наблюдательный, он психолог, как все отмечают. Но глубины познания человеческой жизни у него нет абсолютно. Бэкер, мы сразу поймем, так чем жила Россия все. Но если мы хотим отвечать на какие-то проклятые главные вопросы, Ленью отражение их увидим и в ранних произведениях, то есть в «Войне и мире» Иване Каренине, а уж про поздние и говорить нечего. Они написаны, в принципе, ради этого. Это прежде всего «Воскресенье», например, и «После бала», «Крейцерова соната». Все эти вещи уже написаны, вот когда он открыто выступил со своими такими взглядами, и произведения написаны с четко определенной целью – пропаганда этих взглядов. Поэтому мы должны это знать. Почему мы и начинаем...
Сегодня мы тоже продолжим разговор о мировоззрении Толстого.
Да, а мы всегда говорим, кстати, о мировоззрении писателей, да? И поэтому, помним, мы говорили на прошлой передаче о том, что у Толстого было свое представление о Боге, что Бог у него не личность, также личностью не признавал и человека, как ни странно. И из этого у него вытекали очень странные такие отрицания. Он отрицал все.
«Моя душа есть Бог». Сам Бог и Бог,
да,
я и это Бог одно и то же.
Да, и больше ничего. И отсюда все чудеса отрицаются, отрицается воскресение Христова, его искупительная жертва, вообще Христос как Бог отрицается, и дальше он пойдет отрицать вообще всю церковь. То есть все эти таинства и все это он считал, это комедия, это ложь, это фальшь, это сознательный обман народа, это гипноз, как он будет говорить, и так далее, и тому подобное. И мы все ближе. Приходим, как вы сказали, мне стало страшно, и к еще более страшному выводу, да? Мы сейчас все-таки увидим, до чего доходит эта гордыня. Ну, кстати, вот уже несколько, давайте возьмем мнений его современников Толстого. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который жил в это же время. И они, получается, были действительно два известных человека, два религиозных человека, которые говорили о любви, ну, а все остальное прямо противоположно. Так вот, отец Иоанн говорил, Толстой возгордился, как сатана. Сам себя обожает, себе поклоняется. Я и никто, кроме меня, вы все заблуждаетесь. Я открыл истину и учу всех людей истине. Как видим, Иоанн Кронштадтский не богословствует. Он не начинает спорить с ним о каких-то богословских вещах. Но зато он говорит четко, конкретно и абсолютно в точку. То есть у Толстого самое главное – это я. Интересно, что когда Толстой приходил в Троице-Сергиеву лавру, то старец после беседы с графом изрек: «Заражен такую гордыню, какую я редко встречал». Тоже очень точное определение. Известно, что и оптинский старец Амвросий вынес все тот же вердикт. Очень он горд. Ну и можно сразу вспомнить финал, когда Толстой будет умирать на станции Остапова, приедет отец Варсонофий, его не допустят Толстому, отца в Арсенофе окружат корреспонденты, которые туда слетелись, как мухи, и будут требовать от него свое мнение, он скажет предельно, четко, ясно и понятно. Да, Толстой лев, но этот лев не смог разорвать цепи, которыми его связал сатана. Больше он ничего не сказал. Кратко, но зато очень точно. Вот в этом мы и пытаемся убедиться в точности этих формулировок. А идем мы по простому пути. Мы просто берем сами цитаты Толстого, чтобы убедиться. Вот и сейчас с этого начнем, почитаем цитаты, где видно, до какой степени гордыни дошел Толстой. Так и вспоминаются слова Тургенева об Азарове: «Гордость почти сатанинская». Вот.
И эти цитаты мы берем из тех самых 8 томов, да?
Ну да, в основном это дневники, конечно, да. И какие-то его вот такие религиозно-нравственные трактаты, сочинения, как он их называл, мы оттуда выбрали. Кому интересно, то вот, если Бог даст, будет третья часть моей книги написана, там у меня, конечно, будут все ссылки. То есть все будет видно откуда. Ну, а по радио мы уже этого делать не будем, конечно. Итак, его цитаты. «Я верю, что единственный смысл моей жизни, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и не оставить его под спудом, но высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его». Все узнают, я надеюсь, евангельскую цитату, которую Толстой применяет к себе. «Он свет миру, который светит, и он не может подставить этот подсвечник, да, под сосудом». Вот так, мол, не делают. Толстой вообще заявлял, что если бы ему разрешили напечатать все его сочинения о религии, то от православной церкви в короткое время остались бы одни клочья. До такой степени он возгордился.
Ну, конечно, одни клочья. Это, опять же, тоже его представление. Мы знаем, что церковь-то не один день и не один год стоит, и свет ее действительно озаряет уже всех. Что там говорить?
Да, и, кстати, про это как долго он время от времени вспоминал. Ну, вот еще цитата. «Долго я не мог привыкнуть к той мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей, после тысяч людей, посвятивших свою жизнь изучению закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открыть закон Христа. Но как это ни странно, это так». Или «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю, я обязан их поправлять, потому что они жили 3-5 тысяч лет назад».
Да, срок давности уже.
Да, да. Он там будет объяснять, это как солнце, которое сходит, все больше освещает, у него будет такое сравнение. Вот так и он, такое солнце, которое все больше и больше. Мыслители до него, они частичками небольшими знали правду. А он, так скажем, зенит солнца, который уже полностью до конца дойдет. Он в это верил. Существование церквей, науки, искусства и особенно правительств должны казаться необходимым и неизбежным. Но не для такого человека, как я, знающего внутреннюю достоверность, вытекающую из религиозного сознания. Все эти рассуждения не имеют никакого веса. Ну, попробуйте, уважаемые слушатели, хоть у кого-нибудь из живших на земле найти что-либо подобное. Я уверен, вы не найдете. Дневник 1909 года. Нынче ночью пришла в голову постыдная, сумасшедшая мысль. А именно то, что как удивительно, что я, мое мерзкое я, избрано Богом для проявления себя. Еще. Все больше приучаюсь жить для Бога. Это не трудно. Дело привычки. Я дожил до того сознания, что я не живу, но живет через меня Бог. Это звучит безумной гордостью, а между тем это есть самое настоящее смирение. При такой одинокой, с одним Богом жизни теряется побудительная сила славы, одобрения людского, но приобретается великое спокойствие, твердое сознание верности пути. Надо приучать себя к этому. Кстати, обратим внимание, в других цитатах я заметил, что слава была для него как бы ступенькой. И он уже вырос из этих детских штанишек славы, и теперь даже слава его не трогает, потому что, ну, раз нужна слава Богу. Он Бог, он понимает, что всему миру открыл свет истины, и поэтому он даже в этой славе уже, видите, теряется побудительная сила славы. Какие слова? Она раньше побуждала его к тому, чтобы читать Конфуция и Лао-цзы, а теперь он даже уже не обращает внимания, что о нем там скажут в газетах. Правда, он так утверждает. Все, кто рядом с ним, замечали, что он в газетах всегда искал
упоминание о себе.
Упоминание о себе. Потом в дневнике ругался, писал, да, опять я не удержался и в газетах искал. Но надо с этим бороться, как он обычно это пишет. Особенно его раздражал догмат о Пресвятой Троице. Толстой писал, прости нас, Господи, так. Бог 1 и 3. Какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи, Александрийские, Антиохийские, но если бы с неба неперестающий голос взывал ко мне, я 1 и 3, я бы остался в том же положении недоумения. Для меня, воспитанного в духе веры христианской, допустить, что эти бессмысленные, кощунственные слова – суть единственный ответ, который я могу получить от моего отца на мою мольбу о том, как понять его, мне это невозможно. Ты же вложил в меня это стремление познать себя. Ну, мы говорили, да, что для него собственное сознание – это есть Бог и высший авторитет. Поэтому, видите, даже если бы с неба непрестанно, день и ночь ему что-то говорили, он будет верить своему сознанию, а не тому голосу, который... Поэтому он пишет «Мы с Шопенгауэром и Соломоном», ну и так далее. То есть...
Хорошая компания.
Хорошая компания, да. Вот Андрей Белый так писал о Толстом. «Можешь ты взвалить на плечи весь земной шар? спрашивали его европейцы, американцы, азиаты, австралийцы. И смысл всех поучений Толстого сводился к одному – «могу». Еще цитата. «В последнее время распустился. Тщеславие, никогда не отстающий от меня бес, хотя и никогда не овладевающий мною». Вот он, этот хитрый ход, мы и на прошлой передаче это отмечали. Есть в нем тщеславие? Конечно. А в каком человеке его нет? А уж тем более в авторе «Войны и мира». Ну, понятно, без него не обойдется. Ну, посмотрите, какой хитрый ход. Бес от меня никогда не отстает, но никогда не побеждает. То есть он не овладел мной, я ведь, естественно. И поэтому можно уже сделать такой интересный вывод. Я как-то задумался, читая все вот эти цитаты, и понял интересную штуку. Смотрите, Наполеон. Ну, он хотел там всю Европу завоевать, подумаешь. Ну да, там сколько стран объединить в одну империю. Это бывает. Там Александр Македонский. Ну, немножечко, да, дошел тут до Индии, что-то там он там награбил, ладно. Гитлер. Решил, что одна нация превосходит другие. Вот вся суть его теории. И не более того. А посмотрите, что у Толстого. Получается, что Толстой у нас резко отличается от вышеперечисленных. Потому что его гордыня была не военная, не политическая, не какая-то там, а Бог. Он решил, что он вообще Бог. И тысячи и тысячи лет он объединил в себе. И географически, да, все искания, он же много писал, мы за неимением времени просто не говорим, а он очень много читал восточных мудрецов, японских, китайских, вот, цитировал их постоянно. И он все это объединил в себе, то есть весь земной шар и все исторические эпохи он соединил как бы в себе.
Всю мысль человеческую.
Да, да, которая была до него.
Ой, не могу не вспомнить. Помните, как Владимир Ильич Ленин говорил? Какая да. глыба, вот, какой матерый, да? человечище. Да.
Скорее всего, из-за этого он почувствовал масштаб, да, Толстого. Действительно, на такой масштаб у нас все-таки, мне кажется, не замахивался никто. Ну, они остановились, я говорю, как Наполеон там где-то в области политики и не более того. Поэтому мне очень понравилось, как пишет об этом, опять же, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он совершенно верно пишет. Он так пишет. «А за гробом что будет? Весь ад пробудется. Все фараоны встанут. Все Нероны, Калигулы, Домицианы, Юлианы, все гонители Христа и скажут: «Ай, русский лев последних времен! Ты нас далеко превзошел, и из крестьян вышел надменнейший и лукавнейший гонитель, воспитавший тебя матери церкви. Присоединись же к нам навеки». Опять очень точно, вот Иоанн Кронштадтский это почувствовал, что все гонители крестьян, конечно, такая, знаете, мелочь по сравнению с тем, что утверждал Толстой, потому что он замахнулся, ну, не просто на христианство, поэтому обратите внимание, я даже слово «ересь» не произношу, потому что ересь – это внутри хоть какой-то одной конфессии. И слово «христианин» к нему никак не подходит, хотя он к себе это слово применял, потому что он во Христа как Бога не верил. Поэтому какой же он христианин? Вот такая вот гордыня. И, естественно, нам поискать в его высказываниях, что, может быть, он где-то честно признавался о том, что имел какую-то, ну, как сказать, там, связь с этими темными силами, да, но кто-то же ему
нашептывал, да?
Да, да.
В поле бес нас водят, видно.
Да, да. И вот я нашел так несколько таких вот, значит, цитат, которые говорят об этом. Ну, например, вот он пишет так, Толстой. «Одна сторона учения Христа была скрыта от меня обоготворением Христа, именно его учение о посланничестве. Вспомните, сколько раз он говорил: «Отец послал меня, я послан». Бог не может послать Бога. Стало быть, всякий человек есть посланник Отца. Стоит это понять, и жизнь становится ясной и радостной. Только при таком взгляде уничтожаются все сомнения. Если я посланник Божий, то дело мое главное в том, чтобы жить, внося в мир всеми средствами ту истину, которая поверена мне. Значение моей жизни – светить тем светом, который есть во мне до тех пор, пока могу». И, кстати, биограф после этих слов – это Павел Иванович Бирюков, который написал известные 4 тома его биографии, делает вывод: и вся дальнейшая жизнь Льва Николаевича становится исполнением воли пославшего его отца жизни. Ну что за
да,
отец?
Вот отец жизни.
Да, отец жизни у него. Отец наш, от которого я и шел, о котором приду, он постоянно об этом говорил. Кстати, этот же биограф пишет однажды Льву Николаевичу такое письмо, тоже очень интересно. На меня нападали сомнения, страх потери старой традиционной веры. И когда голос высшего разума звал меня вперед, он казался мне искусителем, зовущим меня на гибель. Я обратился к Льву Николаевичу за советом. Он ответил: «Напрасно вы не слушаете своего Мефистофеля. Он все говорит дело. Если бы вы его слушали и доводили до конца свой разговор с ним, то у вас никогда бы не было тени сомнений и раздвоения, которые я считаю самой опасной душевной болезнью».
То есть нужно слиться с Мефистофелем,
да,
принять ты... его идеи и уж тогда не раздваиваться, чтобы уж сомнений никаких не осталось.
Да, он как бы здесь достаточно открыто, да, ведь уже говорит, что ты чё ж не слушаешь Мефистофеля-то?
Я вспоминаю такой таинственный и немного загадочный, конечно же, мистический рассказ Чехова «Черный монах», когда там Коврину является такое вот видение, и постоянно с ним беседуют на разные темы, в том числе на религиозные темы, вот так вот его искушают, вопрошая, и становится таким вторым «я» с одной стороны, а с другой стороны голос вот извне. И потом действительно его признают заболевшим и лечат уже, лечат как у больного человека.
Вот именно, что тут впору вспомнить, да, что надо, я не знаю, кому тут уж. Конечно, это болезнь духовная такая, некая одержимость. Ну вот, например, даже у меня несколько цитат есть о том, где я почувствовал вот эту... ну, крайнюю уже одержимость, я не знаю, действительно, фанатизм какой-то. А вот несколько цитат тоже сейчас озвучу. «Это все, что я называю Богом, не подлежит оспариванию». Странная, да, ситуация? «Как только человек понял это учение, он свободно вступает в непосредственное общение с Богом, и спрашивать ему уже нечего и не у кого». «Ну, я плохой христианин», – пишет он. Они правы, когда его все-таки в газетах ругали, патриотических, православных. «Но я не могу написать иначе, потому что так оно есть». Ну, любой психолог и любой врач скажет, да, что это, конечно, уже признак какой-то, ну, действительно, духовной болезни, потому что с таким человеком нельзя уже беседовать. Его логика уж очень проста. «Я не могу писать иначе, потому что оно так есть».
Потому что я так сказала, раз я так сказал, значит, это истина, раз это истина, значит, так оно и есть.
Да. Для меня это невозможно, как взлететь на воздух, исполнить желание духовенства. Кстати, я обратил внимание, как только вот он говорит о церкви, которая хотела ему помочь, он все время приводил очень такие жесткие сравнения, что там, как курица не может залезть опять в яйцо, там вот как я не могу взлететь на небо, под конец жизни у него будет... призвать ко мне священника, и чтобы я слушал, как он меня соборует перед смертью, все равно, что мне там начинать что-то такое тоже сравнение, уж не помню, страшно. Вот еще такое сравнение. «Я готов скорее отдать трупы моих детей на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то особенных людей для совершения над их телами религиозного обряда». Нигде он так грубо не пишет, как только тогда, когда... пытаются ему говорить о том, что, может быть, он не прав, чтобы он послушал другое мнение, что они пришли все-таки помочь ему разобраться и как-то давать вести диалог. И тогда он начинает говорить вот подобные вещи. И опять же мы отметим, что ни у кого больше ничего подобного мы не встречаем. Это, конечно, называется фанатизм, это одержимость последней степени. Вот это то, что... требовал, наверное, действительно, вы правы, уже какого-то вмешательства.
Врачебного.
Врачебного такого, да. Ну и вот интересно поговорить о том, мы пока это не затрагивали, что не только церковь ругала.
Ну, конечно, не было никого равнодушных. Все волновались, переживали. Почему? Во-первых, потому что произведения все более и более становились популярными. В мастерстве, как в писателе, никто не отказывает Льву Николаевичу Толстому. Мы сейчас тоже это подчеркнем, да? Мы говорим, что он был мастер слова. Но что стояло за словом? Вот о чем наш разговор. И государство, которое тоже всегда... входят в контакт с писателями, с поэтами и высказывают свое мнение, а, соответственно, и авторы как-то относятся к государству. Тоже не осталось в стороне, да, когда речь идет о такой крупномасштабной фигуре, как фигура Льва Николаевича Толстого. Вот как он относился к государственности,
ну, что ли? Ну, самое интересное, что под конец жизни он отрицал вообще все. То есть армию, суд, собственность, налоги, он призывал не платить налоги, государство, весь прогресс, то есть все железные дороги и все, что с этим связано, всю историю, то есть он отрицал все. Он был чистой воды анархист в этом отношении. То есть он всегда призывал, стань вот этим богом, то есть растворись, как капля, говорили мы, в океане, и только тогда начнется другая жизнь. А чтобы раствориться, надо отказаться от всех внешних. Ну вот несколько цитат, чтобы вы почувствовали его отношение к государству. Нам очень важно тоже это, да? Внимание! Он говорит, Лев Толстой наш уважаемый, о государстве. «Сброд заблудших и развращенных людей, называемых у нас правительством». О патриотизме. Патриотизм вреден. Это зверское чувство, чреватое величайшими злодействами, ужаснейший пережиток варварских времен, не имеющий никаких оправданий. Служба, торговля, хозяйство не совпадает с делом служения Царству Божью. То есть, если вы, читатель, торгуете и занимаетесь хозяйством, то вы никак не можете служить Царству Божьему. Я нахожу, что повиноваться правительству, что повиноваться разбойничьей шайке. Я серьезно убежден, что миром управляют и государствами, и имениями, и домами совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие воздерживаются. Кстати, обратим внимание, отвлекусь, на факт его биографии, на который никто не обращает внимания. Он жил в деревне. Он всю жизнь жил в Ясной Поляне. Он никуда не выезжал.
Нет, иногда он жил в Москве.
В Москве это он на зиму. Приезжал в дом, но он старался не ходить. Вот, ведь Тургенев был прямо в шоке, когда он приехал приглашать его на пушкинский праздник и с удивлением услышал резкий отказ. Мы увидим, что все к нему ехали. Художник и писатель. А он не стремился. С Салтыковым-Щедриным один раз виделся. Потом Салтыков-Щедрин в Туле был. Это же совсем близко. Он ни за что к нему не поедет. Он ждал, чтобы все к нему ехали. То есть, видите, он отстранялся от всего. Вот ему не... Он центр. К нему должны все тянуться. Ясная Поляна – это центр мира. Это у нас, к сожалению, чуть не в учебниках написано. А все остальное государство – это шайка бандюк, преступников, разбойников, сумасшедших, читаем мы у Толстого. Анархизм есть только проявление христианства в области политической. Добрая жизнь и техническое усовершенствование несовместимы. Все, конечно, смеялись над ним, потому что он же пользовался им, он же по железной дороге ездил, хотя Витя это совершенно не признавал. И он призвал все время не участвовать в этом строе, цитирую все, в военщине, в судах, податях, ложном учении. Ну, мы знаем, что такое для него ложное учение. Истинный христианин не может претендовать ни на какую собственность. А уж тут сколько над ним смеялись. А он сделал хитрый, лицемерный, фарисейский шаг. Он всю собственность оформил на свою супругу. И жил в этой собственности. Как граф.
Лакей, ну да, в белых перчатках. Мы знаем, что он еще иногда там землю пахал, сапоги тащил.
Да, сапоги. Он шил сапоги. Шил одну пару. Его поклонник эти сапоги хранил в стеклянном колпаке. Несколько он что, не знал, пар. Для чего он шил эти сапоги? Он что, глупый мальчик, что ли? Он их для этого и шил, чтобы в музей положить. Никто в этих сапогах не ходил. Все ложь, лицемерие, лукавство. А, к сожалению, принимают за чистую монету. Цитируем дальше. Правительство для истинного христианина – это узаконенное насилие. Правительство, нации, государство, собственность, церковь – все это для христианина не имеет никакого смысла. Кстати, он хотел написать исторический роман о Петре Первом. Все, уже все было готово, и в последний момент отказался от идеи. Мне казалось, лично я уж не знаю, мое мнение, что он это не стал делать, потому что понял, его разорвут в клочья за это. А он же хотел, чтобы его любили. Ну вот как он назывался. Давайте послушаем, чтобы мы в этом романе узнали, да? Поехали. Цитирую Толстого. «В России властвовали, избивая и мучая людей». То Иван IV, то шальной, зверский, жестокий, выхваленный Петр со своей пьяной компанией, то безграмотная, распутная девка Катька, то немец Берон, любовник глупой бабы, считавшийся императрицей, то немка Анна, любовница другого немца, то распутная девка Елизавета, потом распутная из распутных мужа-убийца Екатерина II, то полубешеный Павел, то цеубийца, лгун, ханжа Александр, то глупый, грубый, жестокий солдат Николай, то слабый, неумный и недобрый Александр II, то совсем глупый, грубый, невежественный Александр III, при котором Толстой жил и который защищал Толстого. И все эти жалкие люди возводятся в герои, гении, благодетели человечества. И вот царствует теперь невежественный, слабый и недобрый Николай II со своими иконами и мощами. Правда, этот обзор русской истории найден среди ненапечатанных при жизни Толстого его бумаг. И это ведь сейчас все всплывает. Но, тем не менее, такое отношение, оно все равно просвечивало и в те времена, и мы должны это понимать. Ну, я надеюсь, слушатель понимает, что если он так говорит о них, за кого же он принимает себя? Понятно, что он выше всех, да, я имею право, да, кого-то осуждать только в том случае, что если я ощущаю себя не таким вот там глупым, недобрым, и так далее.
Распутным.
Распутным, да, у него все распутные, кроме... Да, хотя почитать его дневники, мы там пришли бы в ужас.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Ну вот интересно, сейчас я поймала на мысли, что по времени написания роман «Преступление и наказание. Война и мир» – это, в общем-то, романы одного времени. И тут, очевидно, если вот уже посмотреть на эти тексты, особенно теперь уже на текст романа «Война и мир», в свете того, что думал, к чему стремился Толстой, мы увидим, конечно, и реализации некоторых его идей на страницах романа. Я вот сейчас вспоминаю, что Пьер Безухов видит тоже сон, так называемый московский сон в «Войне и мире», есть такой эпизод. И там прямо сказано, что жизнь есть все, жизнь есть Бог, жизнь – это непрерывное самосознание божества. А Пьер, мы знаем, такой любимый герой Толстого. Вот. И, значит, он уже в его сознание вкладывает часть своих мыслей.
Я надеюсь, да, что наши слушатели после вот наших разговоров будут действительно по-другому воспринимать знакомые им, например, страницы этого романа. Они увидят, что там никто к храму не шел, да, никто ко Христу не шел. И князь Андрей, обратите внимание, как будет умирать князь Андрей Балконский, и мы увидим полностью реализацию вот этих идей. Как странно, как они все там напугались, потому что заметили вот эту его отстраненность, потому что там написано «любить всех», это значит «не любить никого». То, что мы сейчас вот увидим у Толстого. Чем больше он начинает любить всех, тем больше будут страдать все его близкие. И жена, и дети, все окружающие будут просто страдать от такого отстранения лицемерного, простой человеческой любви, когда хочется прижаться, да?
Если Достоевский вот воссоздает такую христианскую, ну, по-настоящему христианскую картину мира, где в центре мира личность, которая ищет воссоединение с Богом, воссоединение с Христом, и это главный, наверное, герой Достоевской, все время такая вот личность, в которой отражается мир, то мы уже поняли, что у Толстого как раз мир становится Богом, он разливается во всем, и вот это такая, вы сказали, пантеистическая модель, да, человек один из какой-то элемент бесконечного, разлитого вокруг мира и Бога. Песчинка. Песчинка в огромном мире, в огромном космосе. И в романе действительно тоже это есть. И вспоминаем, например, вот еще один сон. Сейчас начала сны вспоминать. Симпатичный очень герой, очаровательный Петя Ростов тоже видит сон, к сожалению, незадолго до его гибели. И там хор, вот эта музыкальная симфония, и все сливается в один такой музыкальный, красивый симфонический образ. И вот он ощущает опять это единство через слияние со множеством. Или там потом Пьер тоже какой-то шар там есть такой красивый, символизирует мир, а капельки — это человеческие судьбы, такой огромный водяной шар, где каждая капелька становится продолжением другой капли, и все, в общем, теряется в этих миллиардах капель, и конкретную капельку уже не увидишь, все так вот перетекает.
Вот именно мне хотелось, да, подчеркнуть, зачем мы эту теорию, да, вот на ней останавливаемся. Нам легче понять именно его художественное произведение. Легче теперь. Без этой теории я бы так и не понял. Я бы тоже действительно прошел мимо этих эпизодов, да, и мне показалось бы, что там все достаточно благополучно. Если уж мы заговорили о творчестве, давайте вот как иллюстрацию всего того, о чем мы говорим уже вторую передачу, возьмем Анну Каренину. Ведь все, конечно, помнят, что в Анне Карениной героиня бросилась под поезд.
Ну да.
Но не этим заканчивается роман. Это, по-моему, конец предпоследней главы. А последняя глава говорит о главном, ради чего написан роман. Это Константин Левин. Его долгий путь и путь вот как раз к тому, что я объясняю. К понятию мира. Он там весь роман мучится и под конец приходит. Вот давайте проследим.
Этот роман был написан в 77-м году,
да.
1877-м.
И да? Мы отметим, получается, за 3 года до так называемого духовного переворота, кризиса, о котором все говорят, что вот он пришел к этим идеям в 80-м, 81-м году. В 77-м он закончил Анну Каренину. Вы сейчас убедитесь, что все, о чем я говорил, уже есть в романе. Итак, внимание. Значит, Константин Левин, один из главных героев этого романа, оказался около умирающего своего брата. И он встал перед вот этим вопросом тоже. Все точно так же, как с Толстым, мы объясняли. Вот это да, смерть. А что такое смерть? А куда же все девается? А как же так? А как же мне жить после этой смерти? Я же тоже должен понять, а в чем смысл жизни-то? Зачем брат жил? Он понимает, брат вот-вот умрет. И эти вопросы перед ним встали.
В полный рост.
Да, в полный рост, во весь голос. Он понимал, что вот надо как-то ответы найти. Конечно, пригласили священника для соборования. Брат и говорит Левину: для Кати я проделал эту комедию, но уже нам с тобой нельзя обманывать себя. Замечательные слова. То есть, ну ты понимаешь, эта комедия, это то, что Толстой тоже будет делать. Он потом будет соглашаться на некоторые церковные вещи. Там будут споры, например, дети хотят пойти в церковь. А он, лишь бы не нарушать мира. А, идите, идите. Вот так и здесь. Для того, чтобы не нарушать мира, он идет на эту комедию. Ну, он понимает, что это комедия. И, умирая, как бы брату говорит: ну, мы с тобой должны ответить на эти вопросы. А что тогда? И вот Левин начинает осмыслять жизнь. Очень важные слова жена думает о Левине. Какой же он неверующий. С его сердцем, с этим страхом огорчать кого-нибудь. Все для других, ничего для себя. Узнали? Это же про Толстого. То есть он как бы себе говорит: какой же я не христианин.
И при этом многие действительно, если видят такого человека, могут сказать: ну, конечно, он христианин.
Вот, учение Толстого суть, да? Мол, эта церковь наплела там все, а истинные верующие – это вот эти вот люди, которые правильно живут.
Все для других.
А Левин, да, он же старался, он такой человек-то был по-светски как бы таким добрым, хорошим, отзывчивым, видите, для других живет. Вот жена и спрашивает: он что, после этого неверующий, если он не ходит в церковь? Но Левина одолевало только одно. Ну, пускай я живу правильно, но смысл-то я должен понять, а зачем, для чего, куда, как? Левина, цитирую, одолевал страх за свое незнание. Знание о том, откуда, для чего, зачем жизнь и что она такое. Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство, то какие я признаю ответы? Спрашивает наш Левин. Интересный ход делает Толстой. Левин начинает читать Хомякова.
Славянофил известный.
Да, и который в светских кругах, не церковных, был такой вот самый религиозный человек, написавший знаменитую книгу. И вот мысли Левина. Его поразила мысль о том, что постижение божественных истин дано совокупности людей, соединенных любовью, тире церкви. Легче было поверить в церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе Бога, чем начинать с Бога далекого, таинственного, с творения и так далее. Понятно вот эти слова? Если мы вспомним, что мы все говорили, Понятно. То есть он признает церковь, но не ту, которая говорит о Творце, о Христе, о таинствах. А церковь, как все вместе люди, буддисты, китайцы, макометане, без разницы, которые объединены одной любовью. Вот он к этому приходит. Дальше что он делает? Как раз то, что и делал Толстой. Но, прочтя историю церкви католического писателя и православного писателя, он разочаровался и в Хомяковском учении о церкви. Мы говорили об этом. Вот главный вопрос, почему они друг с другом спорят. А Толстому этого не хотелось. Он вынужден был тогда отвергнуть обе церкви, православную и католическую. Цитируем дальше. Левин твердо знал, что ему надо делать. Он знал, что нанимать работников надо как можно дешевле. Но брать в кабалу их, давая вперед деньги, нельзя. Хотя это и выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно. Но питейный двор, хотя и выгодно, надо уничтожить. За порубку лесов надо взыскивать строго. Но за загнанную скотину нельзя брать штрафов. И нельзя было не отпускать загнанную скотину. Нельзя простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой, потому что у него умер отец. Как ни жалко было его. Но нельзя было не выдавать за месяц старым, ни на что не нужным дворовым. Ну, зарплату, видимо. Левин знал тоже, что надо было прежде всего идти к жене. А мужикам, дожидавшимся уже 3 часа, можно подождать. И знал, что, несмотря на удовольствие пересадить рой, ему нравилось возиться с пчелами, надо было лишить себя этого удовольствия и, предоставив это старику, идти толковать с мужиками. Он, не переставая, чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше. Я остановился на этой большой и, кажется, не к месту цитате, чтобы дерзко заявить. В этой цитате вся религия Толстого. Все, что он требует. Вот зачем Бог, зачем церковь. Разве я не знаю, что...
Во мне сидит судья.
Во мне сидит судья. Как все просто, оказывается. Я же знаю, что вот это можно, это нельзя. Я еще ее сократил, там еще больше в романе. Вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. Кто после этого Левин? Самый настоящий верующий человек. Кроме одного, он пока это не осознает. И дальше идет центральная сцена романа. Тоже простенькая. Левин пришел, обмолот зерна, все работают. Он решил им помочь, потому что они тут не так работают. И вот он с мужиками на обмолоте зерна работает. И разговорился с подавальщиком Федором. Слушай, Федор, не возьмет ли землю у меня там вот эту, ваш богатый мужик Платон? Нет, Платону не выручить. А как же Кириллов выручает? О, этот нажмет, да свое выберет. Он христианина не пожалеет. А Платон разве станет драть шкуру с человека? Люди разные. Один человек живет только для нужды своей, брюхо набивает. А Платон правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит. Как Бога помнит? Ну, известно как. По правде, по Божью. При словах мужика неясные мысли как будто вырвались откуда-то из заперти. Не для нужд жить, а для Бога. То есть не надо жить для того, к чему нас влечет, чего нам хочется. Я понял, понял. И не я один, а все, весь мир. Одно это вполне понимают. И в одном этом не сомневаются. И все согласны. И я, и миллионы людей, живущих века тому назад, и живущих теперь, мужики и мудрецы, мы все согласны в этом одном. Для чего надо жить и что хорошо. Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? До этого он там полромана страдал, даже думал о самоубийстве. Он никак не мог понять, да, вот это. Смысл есть? Есть. В чем он? Все религии, каждый по-своему. И вдруг он эту проблему...
Да, наконец вам Платон подсказал.
Да, да. Оказывается, видите, один живет просто вот, ну, мы ему сказали по совести. А другой, вот Толстой всегда противопоставлял очень просто. Для себя, ну, для личности, для животной. То есть надо жить для Бога, половина живет для Бога, половина для личности. Личность – это животное начало в человеке. Под себя гребет. Такой жадный, вот любит поесть, попить. А надо, вот видите, то, что мы перечисляли, вот предыдущая цитата, когда он выбирает, да? как поступить. Здесь построже, здесь вот послабже, деньги надо платить, скотину надо, которая изобрела, на барский двор отпустить, потому что мужик не может без скотины, но вот здесь взыскать и так далее. Все, вся религия только в этом. И он из этого будет выводить все остальное.
Мне впечатление, что он выбирает как бы из двух зол меньше. Вот какие-то
Правильно.
Два зла, вот давайте-ка я выберу все-таки поменьше. Но то, что это зло, это уже отвергается, да?
Да.
Это уже воспринимается как добро.
Правильно, из этого вырастет потом вот это оправдание зла, мы говорили, да? Это очень страшно. И здесь еще решается вопрос развития. Зачем нужен прогресс?
Угу.
Зачем же люди что-то делают? И интересно, что он отверг сам процесс развития, и отсюда вот этот страшный вывод, который никто не мог понять, он отверг напрочь искусство. Музыку, которую он любил, он же говорил, ой, этот «Война и мир», ее надо сжечь тоже, это ерунда, я написал что-то. Почему они читают ту ерунду, которую я читал? Он даже отказался же от своего творчества. Почему? А потому что, ну вот как раз вот Левин здесь рассуждает об этом. Во всех нас совершается развитие. Развитие во что? Бесконечное развитие? Борьба? Точно может быть какое-нибудь направление борьба в бесконечном. А смысл моих побуждений вам не так ясен, что я постоянно живу по нем. Я ничего не открыл. Я просто понял ту силу, которая ни в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина. То есть полностью уйти в этот, ну, типа нирваны получается, все-таки, чтобы лучше представить, да? Вот, то есть надо от всего отказаться, полностью не признавать весь этот прогресс. Он не приближает нас к Богу, не удаляет. Получается, что он не нужен. Получается, по Толстому, пустая трата времени. То есть все должны только научаться любви и идти как бы вот к Богу, то есть впадать в эту самую нирвану. Дальше продолжается рассуждение нашего героя, сейчас мы закончим. Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь? Творение, дьявол и грех, искупитель. Как с этим быть? Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждый не только не нарушал этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей понимать, несомненно, одно и то же. Всегда несколько туманно, может быть, да?
Эти миллионы разнообразнейших людей, да?
Да, но тем не менее, если приглядеться, перечитать несколько раз, сопоставить со всем остальным, то тут все понятно. Он церковь не отрицает, он ее просто ставит вторичной. Он говорит, ну и что, все вот эти их утверждения о дьяволе, грехе, рае, аде, искупитель, там все, они же помогают нам быть добрее и лучше. Ну и слава Богу, тогда что ж я буду их
отрицать? Ну, тоже инструмент.
Небольшой. Да, да, небольшой инструмент, но для главного. Если в этой цитате перечитать медленно, что это главное, оно нужно главному. А главное, и пошло опять все миллионы об одном. И все опять пришло к этому.
Да. И вот Левин-то, который любил заниматься пчелками, пересаживать рой, и мы знаем, что есть целая теория роевой жизни человека у Толстого, да, что вот в целом такое пессимистичное видение мира, свободы, жизни человека теряет смысл, потому что, в общем, мы должны все слиться, как пчелы, у каждого есть своя маленькая такая задача. И вот главное счастье – понять взаимодействие в этом рое, да? И вот, так сказать, раствориться в этом маленьком микрокосмосе, должен раствориться в этом роевом макрокосмосе, в большом круге всеобщей истории. И вот как все миллионы должны что-то там жужжать и быть счастлив тому, что, значит, наконец понял, что в этом смысл.
И обратите внимание, получается ведь полная анархия. Ну, представьте только, да, вот если убрать все эти...
Один рой, второй рой, да?
Да.
Между прочим, вот... В «Преступлении и наказании» есть сравнение человеческой жизни с муравейником, но там это звучит как такое неприятное сравнение, то есть носит уничижительный характер. А вот в философских размышлениях Толстого, когда он сравнивает общество с роем, ульем, иногда стадом, это возникает так естественно, органично, и никакого отрицательного смысла в этом нет. Наоборот даже, это вот, так сказать, счастье, если человек наконец сможет осознать себя единицей вот этого огромного какого-то, то мы говорили, колеблющегося шара воды из миллиона частиц, то вот роя, где каждый знает свою роль, как труженицы пчелки знают, что им делать да, и этим и живут, этим и спасаются.
Итак, мы делаем вывод, что, естественно, его теория безжизненна, она вступает в полное противоречие, да, поэтому мы и начали когда-то разговор с того, что никто сегодня, в принципе, вы обратили внимание, да, вот все, что я говорил, и не озвучивает, и не пытается никаких последователей его, и нет в этом отношении, потому что мы должны честно сказать, что все тогда очень много, даже свои иногда сторонники отмечали лицемерие Толстого, получается, потому что он говорил одно, а делал другое. Ну вот несколько примеров. У Толстого попросили денег на организацию общества трезвости. Хорошее дело, денег у него было много. Он отвечает: денег я уже очень давно не имею никаких и ни на что их не употребляю. Признаюсь, мне всегда даже обидно, когда у меня просят денег. Если я считаю деньги злом, то я или не имею их, или если имею, то я лгун, и ко мне не следует обращаться. Вот такая казуистика будет повсюду. Хотя все же понимают, что такое Ясная Поляна. Это деньги были, конечно, огромные. Все-таки он граф, он был один из самых богатых людей. Вот. И тем не менее...
Род известный.
Да. Или вот эти же сапоги-то мы говорили, да, ну шьет он, ну неужели он не понимает, или он пашет землю, ну неужели он не понимал, что наводнит Россию этими сапогами, что-то поможет, решит эту проблему. Бедная супруга всегда в этом отношении, она мне нравится, смеялась, она говорит: писал бы лучше, больше бы толку было, если ты такой писатель, сапоги взялся шить, а он же там много чем и плотничал, еще что-то, он же специально нанимал учителя, учился у него это мастерство, и сколько времени только потерял. Я представляю состояние супруги, она глядела и говорила: ну, извини, Мима, ты о чем вообще? Она же переписывала его «Войну и мир» несколько раз и знала, что он действительно велик как психолог и художник, и после этого бросаться к сапогам. Понятно, что это лукавство, лицемерие, издевательство просто над человеком. Да, и вот пример лицемерия там последний. 906 год. Софья Семеновна заболела. Сын Илья вспоминает. Профессор Снегирев сказал, что если не сделать операции, то мама умрет. С этими словами он пошел к отцу. Папа не верил в пользу операции. Кстати, он отрицал все, в том числе и медицину.
А сам катался на велосипеде.
Да. Папа не верил в пользу операции, думая, что мама умирает, и молитвенно готовился к ее смерти. Видимо, молился, да. Он считал, цитирую, значит, сына, что приблизилась великая и торжественная минута смерти, что надо подчиниться воле Божьей, и что всякое вмешательство врачей нарушает величие и торжественность великого акта смерти. Когда доктор определенно спросил его, согласен или нет, он ответил, что пусть решают дети, а что он устраняется. И в это время Толстой делает запись в дневнике. Это тяжело. Вместо преданности воле Бога и настроения религиозно-торжественного, мелочное, непокорное, эгоистическое, хорошо думалось, благодарю Бога. Ну, как это назвать, я не знаю, пускай решают наши слушатели, но согласитесь, если мы на это взглянем глазами самой супруги.
Наверное, ей хотелось бы, чтобы ей оказали помощь, и чтобы надеялись в том, что можно продлить...
Ну, так устроен человек.
Да, земной путь, земное существование. Потом, мне кажется, все-таки операцию ведь сделали, и все было удачно.
Да, да, операцию сделали, она прожила еще лет 20, и слава богу. Вполне возможно, что она не знала, что он так относился, мне кажется. Это, скорее всего, потом уже сын напечатал за границей.
Вот это вот самое величие. Ну, и вспоминаются тоже некоторые цитаты, прям уже вошедшие в хрестоматии по русским литературе. Говорил Толстой: нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Вроде красивые слова, и слова, которые, может быть, многие тоже разделяют, вот так вот отдельно взятые из контекста. Но мы понимаем, что Толстой мог совсем другое иметь в виду под словом «добро» и «правда».
Правильно, он вкладывал в эти слова совершенно иные понятия, особенно вот «добро» и «правда». Правильно. И получается, что если бы он сказал «там, где нет Христа», как говорил параллельно ему Достоевский, да, тут все время красоту, даже и о красоте говоря, он возвращался ко Христу. Это было бы другое. А Толстой только делал, что уводил от Христа и себя, и русский народ, и Россию. Но мы закончим на оптимистической ноте. Слава Богу, что Россия выдержала все испытания, жива, церкви возрождаются, монастыри тоже, несмотря ни на каких толстых и ни на какие испытания. И дай Бог, чтобы мы все эти испытания выдержали.
Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы благодарим вас за внимание. В студии была Елена Николаевна Себина, ведущая программы, преподаватель гимназии Радонеж. И вместе со мной был в студии Николай Алексеевич Лобастов, который размышлял о Толстом, приводил очень много цитат, и у него есть книга, еще раз говорю, называется она «О русской литературе. Записки сельского учителя».
Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.